13 стишок и 14, 10 глава Марка. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие“». Так в наших церквях мы уже привыкли к тому. Приносим наших детей пред лице Господа. Я так думаю, что вот то, что я прочитал место Писания, это были еврейские дети, которых приносили к Иисусу. И хочу обратить внимание, что этих детей всех раньше приносили в храм. Там их благословляли, там им давали имена, там мальчиков или детей мужского рода обрезали. Так было в Израиле. И вот мамы, они очень чутки. Они, может быть, не сказать больше заботятся о детях, но, вероятно, все же ближе к детям. И они услышали какой-то живительный запах. И к этому запаху несли своих детей. Я думаю, что они не ошиблись. Они не ошиблись, что они поторопились. Ведь можно было и не успеть. И я думаю, что, возможно, были и те, которые не успели. Недолго был Иисус на земле. Недолго звучала Его проповедь. Недолго Он ходил и так близок был к людям, живущим на земле. И Писание говорит, что приносили, чтобы Он только, что сделал, прикоснулся. Он даже не брал на руки. Он в исключительных случаях было, что Он брал на руки, приводя пример ученикам, говоря, что посмотрите на это дитя, если не умолитесь, как это дитя. Это говорилось о том, что настолько малый был ребенок, что он его брал на руки. Говорит, что вот и нам должно так умолиться, как это дитя. А так приносили ко Христу, чтобы он прикоснулся. Писание говорит о том, что и кто прикасался к нему, те исцелялись. Слава Господу! От Него исходила сила, которая действовала и действовала могущественно, властно, очевидно. И люди хотели, чтобы Иисус прикоснулся к их детям. Я думаю, что у нас или у наших родителей тоже есть такое желание, чтобы не только принести их в церковь, чтобы за них помолились. Желание есть, чтобы Иисус прикоснулся к ним уже сегодня. И как хорошо, когда наши дети, вырастая, знают прикосновение Господне. Мы сегодня рассуждали о том, с братом сидя, мы живем сегодня в особое время, когда дьявол все силы полагает тому, чтобы наши дети были вдали от Бога, чтобы они прикасались к миру, прикасались к греху, прикасались к всевозможным мерзостям земным, но только не к Господу. Наше желание, чтобы наши дети прикасались к Господу. Дорогие друзья, не всегда это было понятно даже ученикам Христа, что в этом есть воля Божья. Ученики обращали внимание, что это как-то ломает порядок их труда среди людей, забирает время от проповеди. Они в этом видели больше важность. Я думаю, что в принципе это тоже правильно. Но Христос, написано, вознегодовал на учеников, возбранял им, чтобы они не препятствовали детям приходить ко Христу. В этом выражена воля Божья. Бог хочет прикасаться к нашим детям. Бог хочет благословлять наших детей. Слава Господу, братья и сестры. Мы счастливы, когда у нас есть обоюдное желание. Когда у нас есть желание, чтобы Господь прикасался к нашим детям, а у Господа есть желание прикасаться к нашим детям. Когда оно обоюдно, это полнота благословения. Слава Господу! Знаете, я так рассуждаю вместе с вами о нашей жизни. Мы так мало можем воздействовать на наших детей. Так мало. Но при всем этом мы все же воздействуем. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, 3 глава, третий стишок написано так. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Братья и сестры, мы слышим о том, что апостол Павел напоминает церкви Коринфяна и говорит, что вы наше письмо, всеми читаемое. Впереди меня брат Миша проповедовал о том, что вы благоухание Христово. Для одних запах живительный на жизнь, для других запах смертоносный на смерть. Братья и сестры, я так сидя рассуждал, мое сердце была готова проповедовать о том, что мы письмо всеми читаемое. Брат Миша проповедовал, что мы благоухание Христово. Я думаю, как эти два состояния близки одно с другим. Я бы даже сказал, что они неотъемлемы. Я так вот даже, слушая проповедь, сидел и свою жизнь пробежал. Мне вспомнилось, как отец пришел в 64-м году с тюрьмы и разделся на улице. Мама принесла ему другую одежду. Он переоделся, и ту одежду сожгли. Знаете, я так вот вспомнил, и мне даже вспомнился запах той одежды. Мне тогда было 9 лет, может, 10. Она насколько была пропитана запахом табака, никотина, что отец не захотел в ней даже зайти в дом. Вот настолько такой сильный запах, я его передать не могу. Я вот, наверное, один раз в жизни его настолько сильно и понюхал еще в детстве, что он остался у меня в памяти до теперь. Эту одежду надо было сжечь от того запаха. Мне вспомнился мой дядя, моей мамы, сестры, муж, дядя Федя Чубенко, дедушка Павла Коровника, которого вы многие знаете. Он работал в рыбокоптилке. Может, я неправильно выражаю, не совсем правильное название, ну, понятно, что было для нас. Я помню, не раз, стоя сзади на собрании его, я, ну, буквально наедался копченой рыбы от запаха его одежды. Знаете, еще один случай помню уже за себя. После того, как советская власть развалилась, и я с братьями работал 5 лет в птицесовхозе, и мы там восстанавливали, ремонтировали, строили коровники. И нас было до 40 человек работало в тех коровниках. И мы после работы в электричку, ну, почти всем, так сказать, коллективом или количеством садились в один вагон электрички. Мы все были молодые. И люди, невольно вдыхая запах, недоумевали, откуда такое. Мы все были абсолютно молодые, прилично одеты. И мы не работали в этой одежде. Но она пропиталась. И я вам должен сказать, что этого запаха я не слышал. Я не слышал. Мы привыкали или привыкли к тому запаху. И он распространялся на окружающих. Его люди слышали. Братья и сестры, вот так в духовной жизни, так точно. Мы все пропитаны тем, в чем мы живем. Мы являем себя теми для окружающих, в чем мы пребываем. Я вот так рассуждая о письме и нашем благоухании, понял, что сперва нас люди видят, а потом обоняют запах наш. Я бы сказал, что то, что обоняют, это больше наши поступки, наши слова, наш характер. Вот то, что можно увидеть, когда ближе столкнешься с человеком. А письмо больше то, что люди видят издалека. Чаще это наша одежда. Простите, если я так скажу, это наша внешность. Это наша прическа. Это то, что на нас висит или лежит, или как хотите. Скажете, люди видят нас, и мы для людей являемся письмом. И вот апостол Павел говорит о том, что мы являем себя письмом. Я не хочу распространяться вот в этом направлении дальше, но хочу обратить внимание, что поскольку мы являемся и письмом, и запахом, то больше всего нас и видят, и воспринимают наш запах наши дети. Они не только видят и вдыхают, но и пропитываются этим. И пропитываются. И так пропитываются, что они абсолютно воспринимают это как норму. Как норму. То есть обыкновенно, нормально. Вот. Если там отец в рыбокоптилке работает, и его вся одежда, то и в доме тоже будут в какой-то степени и жена, и дети пахнуть копченой рыбой. Но она более приятна. Вот когда там возле коров работаешь и приходишь, то тоже что-то приносишь с собой. Но это так по плоти, а ведь так же и духовно. Вот рассуждая об этом, углубляясь теперь вот в эту, в нашу жизнь, если так можно сказать. Знаете, чем пропитаны мы? Чем пропитана наша семья? Какой запах издаем мы? Какую одежду или какая наша внешность нашей семьи? Ведь то, что мы воспроизводим, оно в первую очередь остается на наших детях. И это очень важно. Это очень важно. Когда я рассуждаю о Моисее, Моисей очень мало прожил со своими родителями. Дальше он был отстранен от жизни родителей, и не только жизни родителей, но и жизни еврейской. Дальше он жил в доме фараона, то есть египтяне, язычники, которые ничего не знали и знать не хотели о живом Боге. Я думаю, насколько пропитали родители Моисея, что он, достигший совершенного возраста, оставался этим запахом. Простите, я уже буду так продолжать этими терминами и говорить. Настолько он пропитался за эти, пусть 3 года, пусть 5 лет. Я думаю, это много, пусть так. Пропитался так, что уже в средних годах он не забыл ни своей национальности, он не забыл, что он еврей, он не забыл, что есть Бог и есть воздаяние за жизнь на этой земле. Он не забыл. Братья и сестры, и посчитал для себя большим преимуществом страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. А перед ним была открыта дверь на полную. Все, что могло быть, у него была возможность пользоваться. И он это имел, он этим мог пользоваться, но не захотел. И только по той причине, что родители в его сердце успели вложить. Когда я рассуждаю о еврейской девочке, которая жила в доме военачальника Наимана, мы не знаем ее возраста, не знаем ее имени,
Знаем то, что она была маленькая. Родители успели ее настолько пропитать, что она не только любила родителей, не только любила Бога, но она и врагов любила. И была насколько добро склонена к врагам своим, что желала им блага. И знала, где это благо можно было взять. Говорит, если бы господин мой пошел в Израиль, пошел к пророку, пророк исцелил бы его. Братья и сестры, эти родители, мы не знаем их имен, как и девочки, но они успели вложить в ее сердце. Замечу одну деталь. Если Моисея воспитывали родители и знали, может быть, считанные дни, когда они должны будут отдать своего сына в дом фараона, то этой девочке родители не могли предполагать, что их девочку возьмут в плен. Это говорит о чем-то. Это говорит о том, что они знали время, когда нужно вложить в сердце ребенка то, что необходимо там быть. И они успели это сделать. Слава Богу. Можно продолжить перечень. И Сидрах, Месах и Авденаго, которые оказались в Вавилоне, среди полных возможностей. Юность, бери из жизни все, что хочешь. Им улыбнулась такая, ну, счастье. Можно абсолютно достать все. Находиться в доме царя, быть вельможами, казалось бы, ухватись и держись. Но, увы, они не возрадовались. Их это не привлекало, их это не радовало. Почему? В их сердца родители вложили любовь к Богу, которая была настолько сильна, дороже жизни. Они готовы были умереть, но остаться верными Богу. Братья и сестры, когда мы читаем книгу пророка Исаии, седьмую главу, простите. Я буду читать 14 стишок и ниже немножко. Итак, сам Господь даст вам знамение, седева во чреве, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Я думаю, что мы не догадываемся, знаем, о ком идет речь, правда? Речь идет о Иисусе Христе. Само имя Его говорит о том, что с нами Бог. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое и избирать доброе. Я не знаю, сколько грудью кормили евреянки. Может быть, они уже переходили на овечье молоко, и этого я не знаю.
накормили еще и медом. И вот пока этот период проходил, обязанность родителей была такова, что они успеть должны были научить ребенка отвергать худое и избирать доброе. Знаете, когда я об этом думаю, я удивляюсь. Евреи настолько были озабочены о своих детях, они должны были вовремя вложить в сердце ребенка то, что необходимо. Пока он еще питался молоком и медом, его нужно было научить отвергать, не разбираться, где худое, а где доброе. Научить отвергать худое и избирать доброе. Этим были пропитаны родители. Аллилуйя! Сегодня можно услышать. Я эту одежду не хочу. Это не с того магазина. Не тот бренд. Это о чем-то говорит. Это о чем-то говорит. Когда смотришь на ребенка, его одели в куклу. Простите, я не буду распространяться дальше. Это о чем-то говорит. Чему учим мы, как христиане, детей своих? Чем пропитаны мы, тем учим детей наших. От того они вырастают. Я никому не судья. Но Писание говорит для меня и для всех нас. Вы знаете, когда мы читаем Луки 1 главу, я буду читать с 13 стишка, чтобы было нам понятно. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». И у меня возник вопрос, как это может быть? Как это может быть? И я нашел ответ на этот вопрос в этой же главе. Я читаю 40 стишка. Буду читать с 39, чтобы было понятнее. «Встав же Мария в дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Я не буду читать дальше. Мы помним, что там написано. Говорит: «И откуда мне, что пришла ко мне Матерь Божья?» Братья и сестры, они были родственники. Но откуда она знала, что пришла ее племянница, которая родит Иисуса Христа? Это были пророческие слова. Она сама их слушала, как и мы их читаем. Если мы читаем дальше, написано, когда Захария взял дощечку и написал имя Иоанн, вдруг открылись уста его,
И он начал пророчествовать о Христе. Я не буду читать. Вы можете почитать дома. Это событие, это прекраснейшая иллюстрация, насколько матеря, отцы были пропитаны Духом Святым, что дети их еще до рождения уже были исполнены Духом Святым. Братья и сестры, как вы думаете, если мама, папа исполнены жаждой приобретения всего материального, каким родится ребенок в то время, когда они его вынашивают? Я не буду отвечать, отвечайте вы себе. Если родители наполнены не желанием рождения ребенка, а он родился, каким будет ребенок? Если родители прилагают все усилия для того, чтобы ребенок не родился, а он родился, каким он будет? Если мама, папа ропщут, недовольствуют, полны зла и ненавистью, чем будет исполнен родившийся? Отвечаем сами. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы наши дети были исполнены Духа Святого от самого рождения, нам нужно быть исполненными Духа Святого. Нам нужно пребывать в Господе. Нам нужно быть в таком единении с нашим Господом, чтобы наши дети еще во чреве нашей матери были исполнены Духом Святым. Чтобы то помазание, которое нисходит на мать, на отца, оно нисходит и на детей. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры. Мы являемся тем письмом для детей. Мы являемся для наших детей тем благоуханием, которое дети, не подозревая, не ощущая, не давая себе отчета, впитывают наш запах, впитывают наше письмо и дальше передают. Да, мы подчас недовольны, что у нас такие дети. Но надо посмотреть на себя. И мы увидим там себя. К сожалению, это факт. Нам нужно покаяться. Нам нужно самим измениться. И только тогда просить о детях милости. Наше упущение, если мы упустили. Но сегодня мы говорим о тех, кто родился, кто будет рождаться. Братья и сестры, мы все хотим, чтобы наши дети выросли христианами. Я вот не задаю этого вопроса, я отвечаю. Мы все хотим, чтобы они такими были. Но чтобы они такими были, нам нужно быть такими. И если мы не такие, нам нужно исправить пути свои и направить их к Господу. Нам нужно спешить воспитать детей так, чтобы они познали Господа и полюбили Его. Еще в малом возрасте научились отвергать худое и избирать доброе. К сожалению, мы так мало этому уделяем внимания. Мы больше уделяем внимания, чем их накормить, во что их одеть. И так мало заботимся о том, как они живут на земле. Благословит нас Господь, братья и сестры. Я не обратил внимания на время, только сейчас посмотрел. Я, наверное, забрал все время уже. Простите. Наверное, надо сказать, я больше не буду. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог поможет нам. Если еще кто-то не женился, а думает так, уже сегодня надо об этом думать. Не выбирать невесту где-то
а на коленях ее выбирать. Чтобы Бог дал исполненную Духом Святым, потому что ты будешь исполнен Духом Святым. Если кто-то уже женился и еще не так, надо уже сегодня ревновать о том, чтобы быть исполненными Духом Святым. Так, чтобы дети рождающиеся рождались исполненными Духа Святого. Пусть Бог благословит нас. Я думаю, что мои сыновья хотят этого. Пусть вам Господь поможет, чтобы мои дочери, мои сыновья рождали детей, исполненными Духа Святого, чтобы в их сердцах была любовь к Богу, любовь к родителям, любовь к окружающим. А так у всех нас. Мы все в этом нуждаемся. Пусть Бог поможет заботиться нам об этом, переживать об этом, внедрять в жизнь это. Только мечтами мы не изменим положение. Мы должны измениться сами, и тогда изменится положение. Пусть Бог благословит нас. Мы теперь будем молиться. Мы все встанем на наши ноги.